30. Рукопись Кэрри ушла в издательство Doubleday, где у меня был друг по имени Уильям Томпсон. Я почти совсем о ней забыл и жил себе дальше, учительствуя в школе, воспитывая своих детей, любя жену, напиваясь по пятницам и пописывая рассказы. Свободным уроком в том семестре был 5-й, как раз после перерыва на ланч. Обычно я проводил его в учительской, выставляя оценки и жалея, что нельзя сейчас вытянуться на койке и всхрапнуть. Я в послеобеденные часы энергичен, как боа-констриктор, только что заглотивший козу. И как-то раз меня вызвали по внутренней связи. Колин Сайтс из канцелярии интересовался, на месте ли я. Я сказал, что я на месте, и он пригласил меня зайти к нему. Мне звонят. Жена звонит. Дорога от учительской в дальнем крыле к канцелярии была достаточно длинной даже во время уроков, когда коридоры пусты. Я спешил, чуть не бежал, и сердце у меня колотилось. Чтобы добраться до телефона соседей, Табби должна была одеть детей и взять их с собой. Мне в голову приходили только две причины такого поступка. Либо кто-то из детей откуда-то грохнулся и сломал себе ногу, либо я продал Кэрри. Моя жена, запыхавшаяся, но лихорадочно счастливая, прочла мне телеграмму. Билл Томпсон, который впоследствии открыл бумагомараку из Миссисипи по имени Джон Гришем, послал ее после безуспешных попыток позвонить, в результате которых выяснилось, что у Кингов больше нет телефона. В телеграмме говорилось: «Поздравляю, Кэрри официально включена в план издательства. Аванс $2500. Окей? Будущее лежит впереди. Целую, Билл». 25 сотен долларов — это даже для начала 70-х был очень маленький аванс, но я этого не знал и не имел агента, который знал бы это за меня. Пока до меня дошло, что мне таки нужен агент, я уже наработал дохода больше $1 миллиона, по большей части для издателя. Стандартный контракт Doubleday тех времен был хотя и лучше долгового рабства, но не намного. А тем временем мой романчик насчет ужаса в средней школе мучительно медленно шел к публикации. Приняли его в марте или в начале апреля 73-го, но в печать он пошел только весной 74-го. Ничего необычного в этом не было. Doubleday тех времен был огромной фабрикой, выплевывающей романы ужасов, тайн, научную фантастику, любовные истории, вестерны с производительностью штук 50 в месяц. И все это лишь в дополнение к списку крепких бестселлеров таких надежных авторов, как Леон Юрис или Ален Друри. Я был очень мелкой рыбешкой в очень зарыбленной реке. Табби спросила, а не могу ли я оставить работу в школе. Я сказал нет, для этого мало авансов 2500 и туманных перспектив. Был бы я сам по себе? Может быть, черт возьми, да наверняка даже. Но с женой и двумя детьми не пойдет. Помню, как мы вдвоем лежали той ночью в кровати, ужиная холодным мясом, и разговаривали почти до самого рассвета. Табби спросила, сколько это будет, если Doubleday сможет продать права на выпуск Кэрри в мягкой обложке. И я сказал, что не знаю. Мне довелось читать, что Марио Пьюзо только что получил огромный аванс за права на печать «Крестного отца» — $400 000, если верить газете. Но не представлял себе, что Кэрри может к этому подойти даже близко. Это вообще, если удастся продать на нее права. Табби спросила, довольно робко для моей вообще-то громогласной супруги, думаю ли я, что эта книга найдет своего издателя. Я сказал, что шансы очень неплохие, 7 или 8 из 10. Она спросила, сколько это может нам дать. Я сказал, что по самым оптимистичным моим предположениям от 10 до 60 тысяч долларов.
$60 000? У нее аж дух захватило. «Так много? Разве это возможно?»
Я ответил, что да. Невероятно, но возможно. И еще я напомнил, что по моему контракту права на издание делятся пополам. То есть если Дел или Балантайн заплатит 60 кусков, нам достанется только 30. Табби не удостоила меня ответом, замечание того не стоило. 30 тысяч долларов я мог бы заработать за 4 года учительства, и это при ежегодных повышениях жалования. Куча денег. Конечно, журавль в небе, но на то и ночь, чтобы мечтать.